студии Илья Харлам. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 8-495-951-0566. WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Казахстан предложил создать международный план ликвидации ядерного оружия к 2045 году. Насколько эта инициатива реалистична, кто может быть за, кто категорически против, обсудим прямо сейчас с экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований Владимиром Брутером. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот МИД казахстанский устами своего главы, значит, ну, действительно предложил к столетнему юбилею ООН, а именно к 2045 году, вот отказаться от оружия массового поражения, от ядерного оружия. И это увязывается с конфликтом на территории Украины, значит, с угрозами применения ядерного оружия. Ну и, в общем, говорит Мухтар Тлеуберди о том, что уязвимость человечества налицо, и надо как бы вот это смертоносное оружие в конечном итоге аннигилировать. Ну, аннигилировать это я от себя уже добавляю, у него этого слова нет. А на ваш взгляд, ну, действительно, насколько реалистичен этот план? И вот, ну, допустим, даже если какая-то или какие-то ядерные страны согласятся отказаться, а как найти коллективное, ну что ли, так сказать, общий знаменатель, да, каким образом все могли бы действительно прийти к такому решению? Потому что мы знаем, что, например, для некоторых стран, в общем, ядерное оружие, по большому счету, это залог их государственности.
Я думаю, что, во-первых, это чистая маниловщина. Никто даже не собирается всерьез рассматривать, потому что отказ от ядерного оружия означает изменение концепта и концепции сдерживания в современном мире. Ну, в самом деле, средства сдерживания для Российской Федерации, которая по объективным причинам не может располагать такой разветвленной системой вооружения, военных баз за пределами страны, количеством партнеров на других континентах, как Соединенные Штаты, является естественным средством для того, чтобы не допустить развитие ситуации в неприемлемом направлении. Второй момент. Ну, собственно, итоги Первой и Второй мировой войны показывают, что для того, чтобы уничтожить огромное количество людей, вовсе не обязательно ядерное оружие. Более того, с появлением ядерного оружия количество людей, которые уничтожены в таких бессмысленных и беспощадных войнах, оно уменьшилось. И средство сдерживания, как средство сдерживания, оно работает. Все-таки до окончания Второй мировой войны прошло уже больше 75 лет, и это серьезный показатель того, что обладатели ядерного оружия все-таки понимают, что у них есть, и каким-то образом сдерживаются. Третий момент. Казахстан является членом АДКБ, и я бы хотел, чтобы руководство Казахстана такого рода инициативы, по крайней мере, согласовывало с Российской Федерацией. Ну, давайте представим себе, что с подобными инициативами начнет выступать Джонсон. Ну, в общем, ему в Вашингтоне резонно скажут, что он не туда полез, и что вообще такого рода заявления только портит все. Казахстанские руководители должны тоже это понимать. Возможности раздельного поведения внутри оборонного союза все-таки должны быть ограничены. И Россия, и Казахстан должны в определенных рамках, пусть эти рамки будут не очень большими, действовать синхронно. А то получается, что когда речь идет о каких-то моментах сотрудничества, Казахстану это интересно, и он как бы всегда за. А когда речь идет о каких-то более сложных моментах, где Россия, в общем, может быть достаточно уязвимой, Казахстан всегда выступает с какими-то собственными инициативами. Пусть они даже будут звучными или отчасти полезными с медийной точки зрения, но это все должно синхронизироваться.
Владимир Ильич, ну, вы говорите о том, что это маниловщина. Ну, признаться, я примерно те же испытал чувства, ну, даже не чувства, а примерно так же подумал, прочитав об этой инициативе. Тем не менее, ну, для чего-то же это произносится. Ну, скажем, глава казахстанского МИДа, если о нем персонально говорить, ну, не совсем уж такой молодой человек, которому нужна такая слава, в общем-то, быстрая, что называется, и громкая, да, довольно опытный дипломат, и, собственно говоря, зная, что, в общем, вряд ли будет реализован этот план, и вряд ли вообще он появится в виде какого-то документа, тогда, ну, действительно, для чего?
Я думаю, что казахстанское руководство, и это был, в общем, третий пункт, о котором я сказал, хочет позиционировать себя как бы как отдельная политическая единица, при этом оставаясь членом ОДКБ. На мой взгляд, это и невозможно, и нереально, и не совсем хорошо.
Смотрите, еще вот такая есть история. Ну, Россию часто упрекают, что в СМИ звучат действительно не призывы, да, а угрозы использовать ядерное оружие. Ну, некоторые депутаты об этом говорили, это все можно найти в интернете, и не только в интернете, запросто. Вот такие упреки звучат, и, дескать, тем самым Россия нарушает негласную договоренность о том, чтобы вообще не поднимать эту тему применения ядерного оружия. Вот с этими упреками вы готовы согласиться, или какие-то коррективы у вас есть?
Как сказал министр Лавров в интервью BBC, а мне все равно, что у вас в глазах. Вот мне все равно, о каких негласных договоренностях они говорят или имеют в виду. У России есть военная доктрина, она отвечает на все вопросы. Россия не применяет ядерное оружие первым, но готова применить его и будет его применять в случае неприемлемой угрозы для себя или для своих стратегических союзников. Совершенно нормальная ситуация, не надо создавать угрозы. А Россия ведь не создает угрозу для членов НАТО, ну и не надо создавать угрозу для России. Россия же не приближается к границам НАТО. НАТО приближается к границам России. Ну, посмотрите на себя в зеркало.
Называется. Ну да, знаменитая фраза, да, по-моему, гоголевская, если не ошибаюсь. А скажите, пожалуйста, вот все-таки есть ли какое-то понимание, как сегодня устроена вообще в разных государствах возможность применения ядерного оружия? Да, ну масса слухов ходит об этом, что это не принимается одним человеком, да, что целая цепочка принятия решений есть, задействована электроника, в том числе в этом искусственный интеллект. То есть я к чему это спрашиваю? В принципе, по решению одного человека можно ли применить ядерное оружие в какой-либо стране? Или же наоборот, может произойти какой-то сбой системы электронной, да, кстати, там, я уж не помню кто, какой-то американский генерал года 2-3 назад, отставной, правда, но достаточно известный, говорил о том, что ядерная война может случиться как раз по этой причине, да, что какая-то система даст сбой, и вот полетят ракеты одни, а другие в ответ, и будет всеобщий ад.
75 лет не давало сбоев, а тут вдруг возьмет и даст. Но это с улучшением компьютерного обеспечения всех систем вооружения. Но мы не можем сказать, что компьютерные системы никогда не могут дать необходимого числа сбоев. Вероятность этого настолько низка, что, скорее всего, все человечество до этого не доживет. Но просто потому, что когда-нибудь солнце погаснет. Мы ведь не обсуждаем этот вопрос, погаснет ли солнце или не погаснет. Мы просто живем. И я думаю, что вопросом безопасности вооружений должны заниматься те, кому положено это по должности. Пока ничего не произошло, пока не было намеков, что что-то произойдет, пока не было ситуации практически, когда могло бы это произойти, значит, все нормально. И незачем просто грузить головы бедных граждан тем, что вот сейчас, как это, как у Незнайки, если помните, да, вот летит, откололся кусок от солнца, и сейчас нас всех убьет, говорил Незнайка, потому что ему просто так показалось. И устраивал панику. Ну, мы же все-таки не персонажи детских книжек, и не должны таким образом воспринимать действительность. Это все достаточно серьезно. И я не думаю, что какая-то угроза в том, что ракеты полетят случайно. А что касается порядка применения, порядок применения обусловлен, опять-таки, военной доктриной и, собственно говоря, ситуацией на полях боевых действий. Давайте послушаем, что вчера сказал английский премьер-министр после визита в Киев. Киев. И тогда как бы нам мало не покажется. Да? Он говорил о том, что война будет очень долго, и что мы будем помогать Украине ровно столько, чтобы она отвоевала Донбасс. Мне не совсем понятно, как он это сделает, но вполне вероятно, что он имеет в виду и стратегические вооружения. Поэтому вопросы в данном случае относятся не к тому, что произойдет случайно, а к тому, как некоторые неадекватные люди видят дальнейшее развитие ситуации. И вот на примере Джонсона мы это вчера могли посмотреть.
Вот, а знаете, еще какая проблема есть? Проблема высокоточного оружия. Ну вот, скажем, американские различные чиновники, эксперты говорят, что Соединенные Штаты, в принципе, могут, значит, непоправимый ущерб какой-либо стране нанести, в том числе и ядерной сферы этой страны, и центром принятия решений, военным базам, не применяя ядерного оружия, а именно работая высокоточным оружием. Вот повод ли это для ответного применения ядерного оружия? Опять же, это все, конечно, связано с доктринами, но, тем не менее, вот этот фактор, он остается очень важным и не совсем понятным многим.
Да, я думаю, что если такая возможность действительно есть, то это может быть. Но только такой возможности реально нет. На самом деле, такая возможность или существует с обеих сторон, и она приведет к тому, что конфликт кончится, не начинаясь, либо она существует с двух сторон, можно, и тогда как бы мы можем оказаться на пороге общепланетной войны. Но я думаю, что опять-таки это из области фантазии на тему судного дня. Ничего такого в реальности не существует. И мы видим, что американское высокоточное оружие на сегодняшний момент имеет некоторые проблемы с доставкой. Даже то гиперзвуковое оружие, которым обладает Россия, имеет определенные ограничения по доставке. А если такие ограничения есть, то все эти разговоры, они, в общем, скорее впустую. Это, ну, как бы американцы любят рекламу, вот они такую рекламу себе создают. Можно посмотреть в интернете, как работают на полях хваленные американские гаубицы. И на самом деле это известный факт. Американская оружие не рассчитано на повседневное тяжелое применение. Оно рассчитано прежде всего, что противники его испугаются и разбегутся. И мы это много раз видели. Но когда они не разбегались, как это происходило в Афганистане или в Ираке, то американское высокоточное оружие почему-то все время сбоило. Поэтому не стоит рассматривать их рекламу как некое, ну, как некую реальность.
Вот в завершение вопрос о Казахстане еще разок. Да? Дело в том, что президент Акаев на Петербургском форуме заявил, что, скорее всего, Казахстан не признает, как он назвал, квазигосударство ДНР и ЛНР. И в ответ на это зампред Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сказал следующее в одном из интервью. Мы везде и всюду, и в отношении Украины в том числе, говорим, если у нас дружба, сотрудничество и партнерство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то все возможно, как в случае с Украиной. Поэтому мне кажется, что на эту сторону дела в Казахстане и не только стоило бы обратить внимание. Вот это намек с вашей точки зрения?
Ну, Затулин любит такие намеки, на мой взгляд, они совершенно излишни. Я думаю, что отношения с Казахстаном у России это при любых сомнениях и любых разногласиях, о которых, кстати, говорили и Путин, и Такаев, это стратегическое партнерство. В рамках стратегического партнерства нужно в том числе уметь уступать. А что же касается позиции Казахстана по ЛДНР, это позиция понятная, потому что никто не хочет залезть под санкции. А вопрос только в том, что эти вопросы, во-первых, нужно согласовывать, а во-вторых, вопрос признание ЛДНР, вопрос признания новых границ или, по крайней мере, новых реальностей, он обязательно будет все время фигурировать. Достаточно посмотреть на сегодняшние заявления господина Рогова из Запорожской военно-гражданской администрации, чтобы понять, что это серьезный вопрос. И его отбрасывать просто так не стоит, потому что вопрос того, как будет выглядеть Украина и как будет выглядеть ее границы, он остается очень сложным. Об этом, собственно говоря, говорил Медведев в своем блоге, говоря о том, что мы даже не знаем, с кем через год будем вести переговоры. И это серьезный вопрос.
Серьезный вопрос. Спасибо вам, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.